Ну, когда обсуждение было. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы опять вернуться к циклу занятий, посвященных способам мышления природным и духовным. В прошлое наше занятие, посвященное теме о способах мышления природным и духовным, было сделано то утверждение, что человек духовного гения продолжает оставаться человеком мертвым до тех пор, пока в его рассудочном открыто сообщение с адом, откуда он получает свое общее представление, от которого и происходят все частности. Затем у нас воспоследовало несколько занятий, посвященных раскрытию темы преадамитов, как по писанию латинского слова, так и по некоторым чисто мирским, то есть натурофилософским источникам. И главным выводом из этих занятий следовало то, что, во-первых, церковь или же возвышение индивидуального восприятия человеческого сознания в нашем человечестве, или же, если угодно, в частностях человеческого, представительствуемого на всех уровнях творения человечеством планета Земля, в восходящей последовательности творения, было плодом на древе развития, то есть представительствующих форм материальных и пространственных, достаточно поздним в общей цепи этих форм. А во-вторых, что состояние духовного гения в нашем человечестве до и после так называемого падения древнейшей церкви радикально различалось прежде всего тем, что в последующих состояниях духовного гения совершенно отсутствовала та перцепция из чисто природного, которая была свойственна гению духовному преадамитов, или же состоянием природного чистого, свойственного тому нашему человечеству. Вот это очень важно, потому что преадамиты не были человеком мертвым. Это очень важно понимать. Когда мы их классифицируем как людей духовных, то мы их классифицируем именно по тому разрезу классификации, что они постигали внутреннее божественное через любовь к ближнему, то есть опосредованно. Это свойство духовных. Но в отличие от людей после падения, которые постигают любовь к ближнему, вернее, имеют ее от Господа опосредованно через благолюбие или же духовную степень божественной любви, которая стала актуальной в творении после его воплощения, те преадамиты, так называемые, или же люди до древнейшей церкви, постигали эту любовь из своего собственного волительного, которое у них было пусть природным, но чистым. Вот в этом заключается очень существенная разница, к которой мы еще будем дальше возвращаться. Собственно, состояние, свойственное преадамитам, может быть названо именно детством нашего человечества. К каковому состоянию можно отнести следующее высказывание, извлеченное из книги о небе и об аде. Состояние детей превосходит состояние прочих возрастов в том отношении, что они находятся в невинности, И что зло, происходящее от действительной жизни, еще не укоренилось в них. Невинность же такова, что в ней может приняться все небесное, ибо невинность есть преемник истинного веры и истинного веры и доброго любви. То есть, вот мы говорили не раз, что все формы природные, что мы видим вокруг себя, они являются представительностями определенных состояний духовных, в том числе все времена и пространства, и принадлежащие временно-пространственным разверткам возрасты человечества. То есть вот человек проходит возрасты детства, юношества, взрослости, старости, лишь потому, что они соответствуют внутренним духовным состояниям всего нашего человечества. Вот в каждом человеке возрасты нашего человечества отражаются как в своей капле. И вот возраст детства нашего человечества – это возраст преадамитов, и который затем был восстановлен в небесную церковь. В другом месте, в Тайнах Небесных, говорится, вернее, в другом месте о небе и об аде говорится, что когда ангелы видят доброе детское, то есть так как зло актуальной жизни в них не проявляется, то они видят его как нечто древесное. И, то есть лишенное определенной жизни. И то же самое можно сказать даже о древнейшей церкви. То есть об этом мы тоже будем говорить дальше. Так как его небесное, оно все-таки было лишено того непосредственного присутствия Господнего, которым оно исполнилось после Господнего воплощения. Но именно благодаря вот этим состояниям невинности детства, то есть отсутствие актуального. Вот что значит актуальное зло? Потому что в их жизни было зло. Но это зло происходило не из их волительного, а происходило наитием злых духов, пребывающих в них собственного волительного. Точно потому, что мы знаем, что природное формируется наитием всей общности духовного мира. Всей общности, в котором прошлое, настоящее и будущее присутствуют как бы одновременно с нашей точки зрения. И поэтому наше природное формируется наитием не только тех, кто жил до нас, но и теми, кто будут жить после нас. Они тоже имеют свою долю в наших пространственно-временных формах. Что для человека, привыкшего мыслить по пространству и времени линейно, звучит дико. Потому что если, допустим, он и согласен смириться с тем, что тех, кто ждал в прошлом, сейчас присутствуют в мире духовном, и они наитствуют на него опосредованно, то представить себе, что тех, кто будут жить, уже присутствуют в мире духовном, он не может, потому что для него будущего еще нет, и, соответственно, всего связанного с ним нет. Но, как говорит слово даже в доступной для самого чувственного человеческого восприятия форме, перед Богом все времена и все пространства присутствуют, как сейчас и теперь. Или же, как говорит это латинское слово, Господь во всех временах и во всех пространствах присутствует отдельно от времен и пространств. То есть они для него просто есть. И вот именно по той причине, что преадамиты обладали чистым природным, или же обретались в невинности восприятия, пусть и чисто природного восприятия, но такого, что зло духовное, или же наитие из ада, свойственного нашему человечеству, еще не имело там фундамента для своего укоренения, каковым есть актуальное духовное зло в своих соответствующих формах, а невинность же такова, что в ней может приняться все небесное, то, как нам говорит латинское слово, они и были возрождены Господом и названы затем Адамом, или же восстановлены в древнейшую церковь. Поскольку преадамиты были хоть и гения духовного, в том аспекте этого гения, в котором, согласно латинскому слову, любовь к Господнему присутствует опосредованно, а именно через любовь к ближнему, в отличие от соответствующего аспекта гения небесного, где, наоборот, любовь к ближнему есть лишь следствием любви к Господнему, но пребывали в невинности этого гения, то по этой причине их личностное мышление в восходящей последовательности, хоть и сугубо природное, могло быть непосредственно формируемо из Господнего Небесного в безличностном нисходящей последовательности творения в них. То есть их природное формировалось из Господнего Небесного, присутствовавшего тогда в творении. Собственно, в творении присутствовало и его духовное тоже, но тогда оно не имело в них соответствующих форм, которых оно могло бы ориентироваться. Поэтому их природное можно назвать небесным, природным. По этой-то причине мышление у праадамитов было хоть и качество природного, но при этом именно небесно-природного. То есть все особенности их мышления проистекали от перцепции чистого природного, представительствующего небесное человеческого божественного, которым Господь присутствовал в творении до своего воплощения. И поэтому их человеческое природное или же их личностное, восходящей последовательности творения, было представительствующим природного человеческого божественного. Здесь нам необходимо отметить разницу между представительствующим человеческим божественным до Господнего воплощения и божественным человеческим Господа после Его пришествия в мир и прославления этого природного. Природное божественное человеческое было формируемо в нисходящей последовательности сугубо опосредованно через все высшие степени в этой последовательности творения, которым первое божественное творение нашего человечества или же солнце его мира духовного было умеряемо и стало возможно восприятие его на уровне восприятия природного в личностному человеку. И таким образом возникновение этого личностного. По причине такого умерения в нисхождении своем, оное могло быть воспринимаемо на уровне природном. И даже на уровне небесном, после восстановления праадамитов в Адама, исключительно в формах посредствующих представительствующих. То есть природное божественное, как у праадамитов, так и у Адама, да, собственно, и небесное божественное у древнейшей церкви, все это было лишь представительствующим божественное человеческое Господа в творении, представительствующим в соответствующих формах, а не, собственно, этим самым природным и небесным божественным человеческим непосредственно. Вот тут очень интересно получается, что творение в отношении нашего человечества, да и вообще вот изначально, оно сначала исходит представительствующими формами. То есть, когда говорится, что Господь присутствует как солнце мира духовного, то мы об этом уже говорили, как возникает солнце мира духовного. Когда Господь воспринимает себя как бы со стороны. То есть не из самого себя, а как бы взгляд со стороны. Но в этом первом его восприятии он воспринимает себя представительствующими, представительствующей высшей формы. Вот. Почему? Потому что Господь не может раздвоиться в своем сознании на две адекватные половинки. А первое восприятие самого себя, оно представительствующее. И потом оно нисходит по нисходящей последовательности все ниже, ниже и ниже. И так вплоть до последних форм, или же форм природных, где все тоже совершенно представительствующее. То есть, Когда образуется личностное сознание в последней степени, или же в степени природной, и начинается его восхождение, то есть вплоть до высшего возможного, это восстановление в Адама, это все еще есть представительство. Это не есть представительствующая церковь, почему я покажу позже. А это есть представительство божественного от вечности. Но это создает условия для последующего боговоплощения в творении. Когда Господь присутствует в творении уже собственно своим собственным сознанием. Ну, в тех формах, которые мы с вами уже употребляли раньше, то есть в формах, скажем, вот детское воображение, или вот человек воображает себя пиратом, допустим, или моряком отважным, борющимся с пиратами, он сначала должен продумать все тонкости, детали, то есть в его голове это складывается. Вот есть люди, которые это конструируют, но вот у ребенка, например, это как бы нытьем приходит. Ему сначала нужно почитать какие-то книжки, в которых рассказывается про пирата, то есть набрать сумму образов. И только когда сумма образов набрана, вот он может войти внутренне в эту сумму образов и вообразить себя уже на палубе этого корабля, этим пиратом во всех деталях. То есть первичное творение – это было создание вот этой суммы чувственно-телесных образов, которые Господь затем мог бы взять и войти в творение своим непосредственным сознанием. Ну, войти как бы, как мы понимаем. Но даже это как бы, оно должно быть подготовлено. Причина тому, что все формы в творении были представительствующими, а люди были чувственными и телесными в своих формах природных, хотя и чисто чувственными и телесными. Так вот, причина этому очень хорошо объяснена была в следующем номере книги латинского слова «Коронис», которая на русский еще не переведена, но вот сегодня я перевел отрывок этой книги. Израильская церковь, точно так же, как и древняя или же ноахианская церковь, было относительно всего богослужебного в ней церковью сугубо представительствующей. Сие было по божественному провидению, ибо Иегова сущий еще не облегся в природное человеческое, которое он взял посредством воплощения в лоне Марии и таким образом соответственно порядку, установленному в творении. И перед этим он не мог быть соединяемым с человеком относительно внутренности его духа и таким образом являть постижению или же перцепции человеческой своей божественности, каковы есть небесными и духовными, и посему неизмеримо превосходящему любое постижение чувственности телесных. То есть, вот смотрите, он не мог бы являть постижению своей божественности. То есть, постижение, оно в человеке божественное. Но из этого постижения формируется личностность человека в восходящей последовательности. В нисходящей оно божественное, а в нисходящей как бы человеческое. Да. Но и в том числе как бы себе в нас, в себе в нас. Это важно в себе. Это не просто сие через нас, а себе в нас. Ибо в каждом из нас он присутствует отдельно, в нашем личностном, отдельно от нашего личностного. Ибо если б Иегова не сшел бы в человека иначе, нежели посредством своего человеческого, то это было бы приблизительно то же самое, что, скажем, поместить древесную ветвь в самый фокус зажигательного стекла, собирающего солнечные лучи, или же, скажем, каплю ртути в самую середину пылающей топки, каковая тут же моментально испарилась бы. Ибо относительно рвения своей божественной любви Иегова есть как бы огнем пожирающим. И если бы он вошел в человека этим своим качеством, без посредия своего человеческого, то он тут же его бы испарил бы, как только что было показано. Это стало иначе после того, как он облекся в природное человеческое и воссоединил оное, когда прославил со своим божественным и таким образом соединил в единое в себе божественное небесное, божественное духовное и божественное природное. Посредством этого затем он стал способен воссоединять себя с человеком в его природном, более того, даже в его чувственном, и при этом одновременно присоединять себя к его духу или же к сознанию, и таким образом просветлять человеческий свет природный светом небесным. То, что такое соединение было осуществляемо после пришествия Иеговы в мир, это было ясно явлено следующими Господними словами. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Посему, прежде чем было совершено воплощение Иеговы, соединение с ним не могло быть совершаемо никоим иным образом, как лишь через ангела и таким образом лишь через представительствующее человеческое. По каковой причине все принадлежности церкви людей той эпохи были представительствующими? По каковой причине люди поклонялись Иегове посредством определенных представительностей, аффектирующей чувственности телесные и одновременно соответствующие определенным духовностям? Это-то и было причиной тому, что принадлежавшая к древней церкви и еще более принадлежавшая к церкви израильской были людьми сугубо внешними и природными, и совершенно не могли стать людьми внутренними и духовными. Каковая возможность существует для людей после Господнего пришествия? Здесь, в этом месте слова, описана ситуация, относящаяся к человечеству уже после падения. Но, собственно, до падения все обстояло в общем и целом приблизительно так же, исключая, разумеется, представительствующее присутствие адов через актуальности представительствующих форм природного зла. Как мы уже говорили об этом на предыдущем занятии, у преадамитов также были определенного рода связи со злыми духами, отчего в их жизни природной присутствовали и определенные формы внешнего природного зла, отчего в жизни иной они и должны были также проходить опустошение различного рода от этих связей. Но эти связи у них происходили не из их собственного волительного, ибо их природное волительное в себе было чистым, но лишь от того, что в природную степень творения наиствует вся общность мира духовного. И поэтому они и были связаны через эту общность с представительностями зла природными, происходящими от волительного иных духов, природное существование которых относительно их собственных природных времен и пространственностей диспозировалось к будущим временам и пространственностям, что, как мы об этом не раз уже говорили, отнюдь не препятствует существованием онных представительностей в природном всякого человеческого всех времен и пространств. Даже непрославленного человеческого Господню, через что было возможно Господу понести, быть искушаемым и преодолеть в себе греховности не только всех, кто жил до его воплощения, но и тех, кто по временам и пространственностям представлялся тогда как бы еще не существовавшим. Вот в этом, в частности, один из смыслов Господнего воплощения в последних или же природных началах. То есть, когда он взял эти последние природные начала, соответственно, порядку творения, то есть рождению через лоно Марии, став, так сказать, эмбрионом, потом родившись младенцем, вот в этом природном он взял наитие. То есть вот мы об этом уже не раз говорили, вот чем эта природная степень отличается от духовной степени. В том, что все степени раздельные, в ней пребывают или же в нее наитствуют, как степени сплошные. И вот тут он взял в последней степени представительство всех степеней. От самой высшей небесной и даже вот этого своего солнца мира духовного до самых последних и глубочайших ходов. И он боролся с ними, вот в этой степени природной, своей божественностью, полученной им от сущего или же Иеговы. И в ней он их преодолел, привел в порядок и навсегда себе подчинил. После чего ады, даже те ады, которые возникнут из тех, кто по времени и пространству по отношению к Господу в творении родится в будущих поколениях, они все были покорены им вот тогда. Поэтому и говорится, что Голгофа Господня присутствует во всех временах и во всех пространствах. И каждый человек занимает свое личное место в той толпе, которая окружает эту Голгофу. Являясь ли частью народа, или солдатами, или Пилатом, или да, язычниками, которые тогда окружали и вроде бы в ней лично не участвовали, или же апостолами и учениками, стоящими рядом с Господом. Да, и двумя разбойниками. То есть каждый имеет в этом вселенской Голгофе свою собственную роль. Главное же, что объединяло и преадамитов, и людей эпохи древнейшей церкви, вплоть до израильской, так это то, что они были людьми сугубо внешними и природными, и совершенно не могли стать людьми внутренними и духовными. Каковая возможность существует для людей после Господнего пришествия? Если вы вспомните предыдущее занятие, то есть о преадамитах, то там было сказано о преадамите из латинского слова, что он не был злым, но что в нем оставалось очень мало жизни, так, что он был человек внешний, но тем не менее внутреннее начало присутствовали внутри его начал внешних, хотя от его внутренних начал и оставалось при этом крайне мало. И однако же он не стал таким же внешним человеком, как в наши дни, в которых начало внешнее совершенно отделены от начал внутренних. Здесь видно, что хотя преадамиты были именно людьми сугубо внешними и природными, тем не менее, в отличие от людей послепотопных, у них начало внешнее отнюдь не были отделены от начал внутренних. То есть, что в их природном, в том, что относилось к их собственно волительному, оное было чистым представительствующим человеческого божественного. А злое в их жизни не было представительствующим их собственного волительным, хотя было в их жизни природной постоянным внешним искусом, не развергавшим время от времени или же в некоторых представительствующих состояниях пространственно-временных форм с очевидностью, формы их жизни внешней или же природной в отдельные катастрофические состояния, представительствующих внешних искушений и падений. От последствий чего, как это было показано на последнем занятии, они и должны были затем опустошаться и избавляться в инобытии. Вот вспомните легенду об Атлантиде, которая присутствует достаточно широко, не только у Платона. То есть она рассказывает об этом до предпотопном человечестве, о том, что у них было, вот Атлантида, как высшее общество, оно же наверняка было не единственное, но вот высшее общество, наиболее цивилизованное, наиболее развитое, в том числе, я думаю, технически и общественно. Ну, то, что в воображении наших социалистов пристает как идеал социалистического общества. И это был действительно идеал, потому что поскольку их хвалительное было чисто, то они жили любовью к ближнему чистой, из чисто природного, вот это природное, хотя и природное любовью к ближнему. Но поскольку и злые духи наиствовали у них внешне, то постепенно гордыня их возрастала, и все это кончилось страшнейшей катастрофой. В легенде о Платоне, допустим, рассказывается о том, что Атлантида взорвалась и погрузилась в океан, но последние археологические изыскания показывают, что, скорее всего, это было падением метеорита, который уже как следствие вызвал расколы земной коры, громаднейшее цунами почти 2-километровой высоты, которое смыло все цивилизованные все центры цивилизации Атлантиды, которые, как и наши центры, в общем-то, размещались в речных долинах. И, возможно, отсюда возникло представление об этом острове, который раскалывается и уничтожается. Каждый из этих центров – это был как бы остров, погибающий от этого. И это все было представительствами вот этого зла, которое было для них искусом, падением в этом искусе, расплате. И после этого уцелевшие, уцелели где? Уцелели в основном в горных районах. И которые находились, вот почему уцелело, например, Иранское Нагорье. Вот, как я читал, по последствиям метеорит упал где-то в районе Филиппинского моря. То есть эта точка наиболее удаленная со всех сторон от вот этой колоссальной волны, которая прошла по земле. И плюс еще высоко в горах достаточно. И вот там уцелели остатки вот этих преодомитов, которые были, возможно, границами их цивилизации, то есть как бы самым, вот как у нас пастухи и так далее, но пережив ужас вот этой катастрофы и все, вот этот шок способствовал части, какой-то очень небольшой, возможно, группе из них, к тому, что она прошла свои искусы, преодолела и была возрождена Господом вплоть до состояний небесного восприятия, то есть вошла в небесное состояние, которое присутствовало в нисходящей последовательности, в последовательности восходящей, то есть своим личностным. И вот так образовалась эта древнейшая церковь, которая, с одной стороны, была высшим достижением того человечества, а с другой стороны, создала предпосылки для последующего падения настолько фатального, что после этого человечество окончательно утратило вот эту чистую волю и не могло быть спасаемо уже никаким образом, как только непосредственным пришествием Господним. И в прошлый раз я уже говорил, что, возможно, это было детерминировано, что, возможно, у них и не было шансов. Потому что, все время мучает вопрос, а вот если бы они не пали, как бы наше человечество выглядело и так далее. Возможно, это могло быть и иначе, потому что вот в книге о землях вселенных описаны различные, вроде бы и не падшие человечества, но все равно для них есть явление Господне, и очищение и преобразование. И там говорится, что вот это для них было явлением Господним. То есть человечество вроде не падшее, но там описываются, во-первых, его ады, которые были страшными. А во-вторых, описывается, что для него было некое явление Господне. То есть, я так подозреваю, перед этим оно должно быть, было прийти в какое-то состояние все-таки, если не падение, то, по крайней мере, некоего опустошения, то есть исчерпания. Я думаю, что альтернатива падению есть некое состояние исчерпания, когда все возможности исчерпаны. И вот тогда человечество может пасть, а может и не пасть, но дождаться прихода, но прихода внутреннего, не во внешнее начало, а во внутреннее, которое его просветляет и внутренне преобразует его в ангела Господнего, целиком предстоящего перед Господом, как единое сообщество. Но вот в нашем человечестве это пошло именно таким путем, что, однако, дало возможность Господу сюда привести последних, или же вплоть до последних или природных начал. Ну, как говорится, по той пословице, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Отсюда же следует и то, что природные формы мышления у преадамитов не нуждались в той представительной религиозности, которая была необходима для людей послепотопных. Им вовсе не было никакой необходимости поклоняться Иегове посредством определенных представительностей, аффектирующей чувственности телесные и одновременно соответствующие определенным духовностям. Ибо вся их жизнь природная, личностная, во всех своих формах, так как личных, так и семейных, и социально-общественных, было представительствованием природного божественного Иеговы, по временам лишь темперируемым искусительными формами не из их личностного, которые, тем не менее, также представительствовали войны Иеговы со злами и ложностями природными. Каковые войны нашли свое последующее отражение в древнем слове, написанном из мифологии Адама или же церкви, до которой были возрождены преадамиты, возможно, от них туда и перешедшие, о чем было упомянуто в латинском слове следующим образом. В предшествующем слове у древней церкви многие принадлежности и побуждения были представлены через войны, которые они называли войнами Иеговы, и которые означивали ничто иное, как сражение и борение в церкви, а также в душах у тех, кто принадлежал к церкви. Соответственно, ни у преадамитов, ни уж тем более у Адама не было никакого такого внешнего слова, из которого бы их мышление природное, восходящей последовательности, должно было бы формироваться для соединения с божественностью, присутствующим в последовательности нисходящей. Ибо у них соединение это происходило посредством наития или же перцепции божественного природного у преадамитов и божественного небесного у Адама и степени нисходящих в соответствующие степени, восходящие в их личностном. То есть слово, так же, как и ассоциированные духи, все это костыли, которые нужны вот этим духовным калекам, у которых, не дай Бог, если их личностное проявится перцепцией и превратит их немедленно в нефилим, в разновидность нефилимов, то есть демонов ада во плоти. Откуда следует, что человек современный, в котором начало внешнее совершенно отделены от начал внутренних, совершенно не может иметь даже и малейшего представления о том, каковым было мышление не только людей древнейшей церкви, но даже преадамитов, которые вроде бы ему близки в том, что они чувственны и телесны. Ибо при том, что мышление преадамитов в общем и целом было также лишь чувственным и природным в своих началах, тем не менее, наличие природной перцепции проницавшее все это во мышлении, делало его совершенно принципиально иным относительно того, чем и как мыслит человек современный. Прежде всего, это касалось, разумеется, способности провидеть духовное основание для всего природного и чувственного. Археологические раскопки показывают, что древние, даже в эпохе, предшествующей началу каменного века, обрядово хоронили своих умерших. Причем характер обрядовости показывает, что они ничуть не сомневались в их посмертном бытии. Разумеется, у них было внутреннее чувство сущего или же Творца, внутреннее ощущение непрестанного действования его божественного провидения и покорение себя этому действованию, которое во внешнем выглядело как полное подчинение себя действованию внутренней интуиции, которую они воспринимали в себе как действование некого личного природного божественного в своем сознании. Если вы помните, во втором занятии про адамитах мы разбирали место из истинно христианской религии, где объяснялось, что такое перцепция на примере животных. Где в латинском слове говорится, неужели ж вы думаете, что паук сидит и составляет план своей паутины, что пчела планирует, как она будет, каким она станет в своем этом улье, как она будет строить соты, как она будет запасать мед, куда она полетит. Пчела действует по внутреннему нытью. Ей не нужно обшаривать все окрестные поляны, у нее нет архива, где более цветоносные, медоносные цветы. У нее есть внутреннее нытье, она летит куда надо, точно так же, как птицы летят на юг, когда им надо, или на север, когда возвращаются. Точно так же, вся эта ориентация, которую наши бедные ученые не могут понять, как это она происходит, из вот этого внутреннего нытья, где все природные действия являются лишь разверткой изобразительности вот этого внутреннего системы, которая приходит и затем уже распадается на детали, где пчела рождается, становится рабочей пчелой, а потом вылетает и летит именно в том направлении, где растут самые густые клевера и собирает там мед. Вот эти люди действовали точно таким же опытом. Это мы все время сидим и раскидываем мозгами. А у нас такой стиль действия, как ни странно, можно заметить только в самых примитивных особях. Вот которые говорят, ну, у нас над ними интеллигент издевается, говорит, что вот у него голова зачем, а еще я в нее ем. Что он действует только внутренними импульсами. Только они в основном действуют импульсами зла, а те действовали импульсами добра. Из вот этих импульсов добра у них рождалось и все искусство, и все их наука, и вся их цивилизация. Как об этом говорит латинское слово, что животные могли бы сделать все это не хуже человека, но они делают только потому, что им это не надо. А тем было это надо, и они делали, но не продумыванием, упорным добыванием. А вот как Моцарт, например, будучи ребенком, рождал свою мелодию. И просто из него рождались и все. И вот так из них рождалось все. Их техника, их наука, искусство, их общественные связи, их поведение на уровне социума, на уровне семьи. И, соответственно, мышление у них было не предварительно прикидывающее, а помогающее реализоваться и воплотиться в чье-то. То есть оно было лишь проявлениями частности вот этого внутреннего цельного духовного наития, которое происходило в них. То есть мы их понять просто не можем. Мы только про чтение о них, по размышлению из латинского слова, можем иметь представление о том, насколько их мышление для нас недоступно. Поэтому у них не было и религии в нашем понимании, и необходимости мыслить о религиозных манерах, то есть создавать доктринальности в нашем понимании. Все истинности рождались в них из перцепции, пусть и в природных воплощениях, но в своей совершенной и завершенной форме, а не в угрюмом копании логически рациональных выводов. Даже в своих падениях они наверняка начинали чувствовать себя всесильными богами, обладающими огромной внутренней божественной магической силой, но отнюдь не жалкими смертными существами, пытающимися компенсировать ужас приближающегося небытия наркотиком грубой и ничтожной чувственности. Соответственно, у них наверняка было также и внутреннее постижение сугубой представительности всего того, что мы воспринимаем как некую самосущную материальную реальность. У них, конечно же, не было того прозрения внутренней божественной сущности, стоящей за природной представительностью, как это затем не зашло к восшедшим, возрожденным до состояния Адама. Но они наверняка прозревали божественность в ее формах природных, и для них то, что нам представляется лишь самосущным механизмом мертвой природы, было с неизбежностью образом природных сущностностей Творца, воспринимаемых в формах человеческого природного. То есть для них природа была проявлением природного человеческого, божественного. И они в том, что где мы видим набор мертвых механизмов и тел, они видели живое движение божественного человеческого и чувствовали себя неотъемлемой частью этого движения, как капля всякая в океане чувствует себя неотъемлемой частью океана, не переставая в то же время чувствовать себя как бы отдельной капли, составляющей часть этого тела, этого целого. Та часть из них, которая затем была восстановлена в Адама, вот она уже постигала самые глубинные небесности человеческого божественного, но при этом постигала эти небесности также исключительно через природности и чувственности. Но не в той форме природности, то есть представительствующей природности и чувственности. И проадамиты, и Адам смогли изменить свое внутреннее постижение лишь и на бытии, и только лишь посредством и через то человеческое природное, которое явлено было после Господнего прославления и воплощения. Вот говорится, что после Господнего воплощения солнце мира духовного воссияло в десятеро ярче, что значит принципиально ярче. То есть даже божественное присутствие, первое божественное присутствие в творении стало совершенно иным по сравнению с тем, что оно было до Господнего пришествия в последних началах. Что очень подробно было описано на протяжении многих глав в книге латинского слова «Тайны небесные», из чего следует, что их природное и чувственное в своих соответствующих формах не могло быть пронизано теми лучами внутреннего духовного просветления, которое потенциально доступно всякому человеческому природному после Господнего воплощения, прославления и особенно после Его вторичного явления в силе и славе Его Божественного Слова. То есть они постигали Божественное посредством чувственного и природного, но оно у них не было просветляемо и оставалось на уровне чувственного и природного, даже у Адама. Но вот после Господнего явления, воплощения, прославления, особенно во второго пришествия, человек стал потенциально более способен к восприятию. Ибо лишь после всего этого сущий от вечности стал способен воссоединять себя с человеком в его природном, более того, даже в его чувственном, и при этом одновременно присоединять себя к его духу или же сознанию, и таким образом просветлять человеческий свет природный светом небесным. Но об этом более подробно мы с вами уже поговорим на следующем занятии. Аминь. И он предтеча в самом близком смысле, он символизирует вот эту древнюю церковь. То есть от, ну, вот после падения и до Израильской церкви. И, в общем-то, даже Израильскую церковь, как самого ближайшего представительствующего. То есть этим подготавливается что? Господне пришествие. А в самом высшем смысле можно сказать, что Иоанн Предтеча как раз и символизирует всю историю творения представительствующего. От появления солнца мира духовного, но он скорее символизирует самое последнее, то есть природный уровень этого явления. То есть, когда появилось солнце духовное, вот говорится, что Господь нисходит последовательно по степеням от высших к низшим. То есть идут формирования степеней, и последним формируется то, что называется чувственной природной степенью. И то, что мы воспринимаем как мир природный. Вот. И Иоанн Креститель, скорее всего, собой и символизирует вот эту представительствую чувственную и природную степень, которой Господь прославил свое человеческое. Потому что Господь символизирует, вот Господь непрославленный, он символизирует собой вот внутренние степени. А Иоанн Креститель символизирует собой самую внешнюю или последнюю степень вот этого, так сказать, творения до Боговоплощения.
Это агамиты и преагамиты.
Да. Ну, по большому счету, да. То есть их чувственное и телесное. Потому что про Адам это было все-таки выше, чем просто чувственное и телесное. В ней была сознательная небесная степень.
Вавилон, это башня Вавилонская, этот символ тоже в нем присутствует.
Нет, Вавилон духовный, ты имеешь в виду Иоанна Крестителя, Вавилон духовный уже символизирует развитие рационального.
То есть, а этого еще не было.
Да. Потому что у древнейших...
А, все, да, да. Он же был в иудейском.
Да, 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 да.
Так. Еще.
Вот это очень важно. А для того, чтобы стало возможным второе Господне пришествие, нужно было формирование рационального в человеческом. И оно началось перед первым пришествием, добрело свое завершение в первом пришествии, но полное развитие оно обрело именно во втором Господнем пришествии.
Да. Картина, в общем-то, у меня такая сложилась, вот после этого.
Вот в «Тайнах небесных», там вот, я не знаю, приведены ли эти главы на русский, есть очень, вот буквально чуть ли не на целый том, а может и больше, растянутое описание, вот как в человеке образуется научное, как, вернее, сначала чувственное и природное, как потом образуется научное, как потом оно развивается и до интеллектуального, как оно поднимается до рационально-природного, как потом происходит его просветление рационально-духовным. Вот эта вся история. Иаков и Исав, эта история, вот как сначала появляется рациональная, и его природная составляющая, она как бы первенствует, а Исав символизирует вот это вот духовное рациональное, и природное сначала как бы у рационального крадет это первородство, а под конец все-таки ему возвращается. Вот когда первородство от Иакова вернулось к Исаву. И вот, как, вот когда эта теория, вернее, это место из Библии раскрывается, вот там все даются подробнейшие вот эти взаимосвязи, раскрытия в человеческом сознании и совершенствование вот этих различных степеней для восприятия божественного. Вообще «Тайны небесные» в этом смысле колоссальная книга. И книга, которая на самом деле, ну, действительно не может быть исчерпана и в целую вечность, я думаю, даже в ее природной степени. Я уже не говорю о более высоких степенях.
Я сейчас увидел Гурджиевские. Есть у него такая «Вся и все», и сказки Лизы Вула. Я их не читал, мне говорили о них, вот эти природные, вот этот центр, и этот, и еще вот этот, вот этот, и этот центр, как они соединяются, либо тут, когда они вот здесь вот соединились, тогда вот это прыгает сюда.
Любой эзотерик просто обязан интересоваться всем этим и ловить отблески и отзвуки. То есть, вот как бы есть основной звук, есть обертона и эхо. Вот все эти эзотерические системы, это эхо вот этого, которое раскрылось. Не обязательно, что они читали непосредственно, допустим, латинское слово, но они-то входят во внутреннее начало, а там все эти познания присутствуют в своих основаниях. И они ловят это, и оно в них преломляется, вот как драгоценный камень или же даже просто булыжник может ловить солнечные отблески и отблескивать их. И в них все сохраняются отблески вот этой вот системы.
Вот я до этой лекции думаю, что я понимаю Сведенбурга и его хотя бы основные. Сейчас я больше ничего не понимал. Настолько все настолько глубоко и взаимосвязано, что это не одна нитка, это вот это вот, где тут те ниточки, которые я вроде бы видел, что они там, я их потерял простоту, вот такая глубина, такой рисунок сложный, что я просто вот растоптан, мне не говорить не хочется, вот сидел бы, молчал, это все кто-то внутри бы складывал. Ну, вот только сейчас я понял, как не просто все. Вот именно вот сегодня, какой-то такой день, вот он кардинальный, был в ноябре позапрошлого года, и вот сейчас. Вот я яйцо, съел яйцо, я же разговаривал, вот ему, Сергей говорил. И съедать мне папа дает яйцо, оно как бы, ну, шкалупки нет, какой-то киселеватый, я его съедаю. И думаю, что я ем? Проснулся, говорит, что-то важное, вот оно, вот это целостное что-то такое, какое оно еще... Там вот такое,
ну вот яйцо, это символ
божества. Целостность что-то да. Какая-то. И тут она у меня будет высиживаться, вылеживаться как-то.
Пасхальное яйцо. Даже это именно символ. Вот как бы традиционно считается, что это символ строения.
Да. У индусов это и есть яйцо священное, Хирани Габха. Вот это вот яйцо, которое созревает в каждом. Через тепло, тапас, тепло духовное, но тоже еще такое мучительное.
Кстати, в книге есть такая книга «До культа это Мурадей» о любви и поклонении Богу. И там именно яйцо является и символом, и описанием рождения человека. То есть он как бы вылупляется из яйца. Что очень сильно мучает тех, кто пытается понять латинское слово именно вот по буквальностям, научности. Как это так? И совместить его с естественным научным знанием.
Я тоже думаю, пойду вот этот атман. Все, он уже у меня умер. Вот эта лекция убила атман раз и навсегда. Нету его такого, какого я представлял, его нет. И не было. Это я себе говорю. Это все очень-очень непросто. Это надо все начать. Нет, деньги уже все. Йога и вот индуизм умер. Я только сейчас увидел, как он. Потом тенечки такие вот. Может быть, она где-то есть и глубже. Но я не встречал. Все, атман мой умер.
Может быть, здесь одни есть что-то. Нет. Ну что, идем тогда пить кофе, а там поговорим уже. Ой, сегодня хороший день, вчера какой-то очень тяжелый был, а сегодня с утра вот солнышко. Весна, весной пахнет.
Ты пришел довольно такой тяжелый, уставший какой-то.
Не, ну я работал целое утро, я очень так хорошо работал, но я правда хорошо выспался. Я вчера совсем себя умирал вечером, я очень так заснул часов в 10. Спал где-то до 12, потом чуть проснулся, потом опять заснул. То есть я хорошо выспался, поэтому у меня были силы работать. То есть я себя не насиловал в этом смысле.
Ты смотри.